Приветствую вас сердечно, дорогие братья и сестры. Я прочту недлинный текст из первого послания Петра. Первая глава, начиная с первого стиха, то есть начало послания. Ну, наверное, я прочту четыре стиха. Хотя, может быть, буду смотреть на часы, когда, чтобы, может быть, до четвертого стиха и не дойдем в наших рассуждениях. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. Вначале я хочу обратить внимание на слово «рассеянным» в первом стихе. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам рассеянным. Народ израильский не всегда жил, или представители этого народа не всегда жили в своей стране. И те из народа израильского, уверовавшие христиане, которым пишет апостол Петр послание, они жили не в Иудее и не в Иерусалиме. И он даже в своем послании это отмечает. Они были рассеянные. Что это за положение такое народа? Это, ну, трудное положение такое. Когда народ живет, или человек живет среди своего народа, ему легче. По нескольким причинам. А когда он среди чужого народа, тогда трудней. И здесь даже Петр перечисляет, они были рассеяны в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии. Знаете, бывает так, когда мы... Люди с разным внутренним укладом, современным словом, это говорят, разный менталитет. Тогда нам трудно уживаться друг с другом. Вот в советские времена, я служил в армии, у нас в роте нашей были люди многих различных национальностей. Ну и подружиться трудно украинцу с узбеком. Ну, разный уклад внутренний. И так вот национальными группками и держались. Узбеки с узбеками дружили, казахи с казахами, украинцы с украинцами. Ну, русские и украинцы, у нас менталитет почти одинаковый, легче было. И когда человек живет вообще в другой стране, среди другого народа, потруднее. Вот, допустим, там, где я живу, я в Украине живу. Но поселочек, где много живет цыганей. И я откровенно скажу, тяжеловато. Ну, нам тяжело. Другой народ. Вот нам кажется, что ну, так бы не надо поступать, они даже не замечают. Ну, допустим, бросают мусор, где попало, и нередко мне под калитку. Ну, мы живем против кладбища, кладбище цыганское. Они наводят порядок и просто за забор кладбищенский выбрасывают, а мы выходим и после них убираем. Но нам неприятно, что мусор валяется против нашей калитки. И вот уже годами, 20 лет мы там живем, и просим их, вот смотрим, наводят порядок, просим, вы же не бросайте на улицу. Да-да, хорошо, смотрим, уже бросим. Тогда выходите собирать. Ну и нам тяжело с ними, а иной раз нами тяжело думать, что они постоянно к нам цепляются. Ну подумаешь, мусор бросили, да? Ну, потому что разный внутренний уклад. Когда-то Елисей спросил у одной женщины, может быть, у тебя нужда какая-то есть? Она говорит, нету. Может быть, о чем-то с царем поговорить о тебе? Похоже, что царь уважал пророка Елисея, и если бы Елисей попросил, он бы сделал. Она ответила интересно. Говорит, не надо, я среди своего народа живу. Вот эта фраза говорит о многом. Я живу среди своего народа. А эти люди, которым пишет Павел послание, они жили не среди своего народа. Может быть, как следствие военных действий каких-то их судьба разбросала. Может быть, еще какие-то были причины, но они были рассеянные. И Петр нашел необходимым даже в послании это отметить. То есть, я думаю, приблизительно так, что он их понимает, что им трудно. И в своем послании он это выразил. Вот друзьям рассеянным. Ну, второе слово, на которое хочу обратить внимание, в этом же стихе, оно уже позитивное. Избранным. Вы хоть и рассеянные, но вы особый народ, избранные. Вы знаете, это на самом деле позитивное слово, и быть избранным всегда ценно и приятно. Вот я сейчас расскажу, может быть, как шло избрание, и кто-то стал избранный, кто-то неизбранный, и какая реакция была. Когда в Курской области праздновали общебратский праздник, был 50-летие нашего братства. Специально к этой дате, когда было назначено общение, назначали курсы скрипачей, курсы хористов, курсы скрипачей. И вот приехали, ну, человек 140 скрипачей на курсы, а их вначале предупредили. Курсы будут идти 4 недели. Но через 3 недели мы будем выбирать лучших музыкантов, 80 человек. 80 человек будут играть на общении. Большое общение, куда соберутся со всего братства, ну, было 10 тысяч человек на этом общении. И будет играть скрипичный оркестр из 80 человек. И каждый музыкант, приехавший, хотел попасть в число избранных. И 140 человек будет выбирать 80. 80 попадут, 60 не попадут. Ну и знаю музыкантов, которые радовались, что не попали. Ну для чего им заранее объявили? Но чтобы они эти 3 недели усердно занимались. Потом последняя неделя, это будут с утра до вечера сыгравки уже с тем составом и те произведения, которые будут играть на общение. А 3 недели, чтобы они не пассивно относились, а активно учились, чтобы быть избранным. Ну, конечно, у кого нет достаточного уровня, 3 недели не помогут, это точно. А у кого уровень есть, 3 недели помогут. И все занимались усердно. И знаю сестру, которая очень усердно занималась и не попала в число избранных, и рыдала. Просто плакала. Так ей хотелось, но не получилось. Ее не избрали. Библейская история, когда Давид избирал тоже. Так начинается 6 глава. Второй книги царств. Тогда опять Давид собрал отборных людей. 30 тысяч. Это история перенесения ковчега. Давид запланировал перенести ковчег Завета, который должен стоять в Скинии, в Святое Святых, но его там не было долгие годы. Еще юным был Самуил, когда его взяли священники, сыновья Илия, Офни и Финиес. По приказанию они взяли священник, понесли его на войну, филистимляне захватили его, а потом Бог стал поражать филистимлян, они вынуждены были вернуть. Вернули, но не в скинию его поставили. И он долгие годы, смотрите, Самуил прожил жизнь и состарился, помазал царя Саула, Саул процарствовал 40 лет, и тогда, когда Давид только воцарился, Давид переносит ковчег в Скинию. Долгие десятилетия ковчега не было. И для этого большого события, связанное с поклонением Богу, были избираемы люди. Тогда опять Давид собрал отборных людей. По какому признаку отбирал Давид? Отборные, а по какому признаку? Самые рослые или самые сильные? Нет. Там тоже отбирал по музыкальным способностям. Это был оркестр. 30 тысяч, наверное, история больше не знала такого оркестра. 30 тысяч музыкантов. Там дальше написано. И все играли на музыкальных орудиях. И перечисляется, какие музыкальные орудия. Вот во всем большом Израиле, во всей стране, ну, один Давид, конечно, 30 тысяч отобрать, это, наверное, было сложно. Наверное, у него было много регентов, способных это сделать. И приглашали всех музыкантов и отбирали из них. И оркестр получился 30 тысяч. Имена их мы не знаем. Ну, 30 тысяч имен, наверное, никто бы не запомнил. Но человек, который попал в число избранных, уже о нем, ну, не о нем лично, но о том оркестре люди читают 3000 лет. А он удостоился играть в этом оркестре. Он был избран. Братья и сестры, Петр адресует свое послание тем людям, которых тоже называют избранные. Быть избранным – это великая привилегия. Ну, особенно смотря для чего. Ну, для чего, сейчас ниже Петр напишет, и мы будем рассуждать. Но Петр напишет еще и по какому признаку избирают. В любом случае, когда идет избрание, на что-то ориентируется. Не так просто. Ну, в общем, смотря для чего. Если просто, допустим, ну, поехать на экскурсию, там можно без всяких признаков жребий кинули, кто поедет, да и все, да? Но на любое дело, ну, нужно избирать по какому-то признаку. И люди это были избранные. Дальше. Теперь Петр указывает, по какому признаку избирались люди. Две причины указывает. По предведению Бога Отца. И второй признак. При освящении от Духа. Избранные по предведению Бога Отца. Что это такое? Ну, когда идет речь об избрании, тут невольно вспоминается, ну, позиция или толкование кальвинистов. Они так говорят, что не каждый человек имеет возможность быть спасенным, а кого Бог избрал, тот и будет. Кого не избрал, то есть Бог определяет, кого на погибель, кого на спасение. Да, мы не соглашаемся, считаем это ересью, но тем не менее такое понимание иногда распространяется, даже уже у нас в Украине, не только в Америке. У нас недавно один юноша с нормальной церкви все ушел к кальвинистам. И говорит, я понял, что они правы. Ну, это нас заставило больше изучать, что это такое кальвинисты. И я лично изучал и проводил потом беседу на пресвитерском семинаре об этом, ну, чтобы хоть пресвитера знали, что это такое. И вот, когда приходится разговаривать с людьми, представителями этого понимания, ну, некоторые места они читают. Одно из мест – это послание к римлянам. В 8 главе сказано, что он предопределил быть подобным сыну его. Видите, он наперед уже определил. Это 30 стих, а 29 специально не читает. Но я уже знал, спрашиваю, а что ты не читаешь 29 стих? А они его объяснить не могут, поэтому легче его пропустить. А там сказано, кого он предузнал, тем предопределил. То есть Бог наперед знает. Тоже Бог на что-то ориентируется, не так просто. Если даже он предопределил, то по какому-то признаку. Кого он предузнал, тем и предопределил. И здесь Петр тоже об этом пишет, что мы избранные по предведению Бога Отца. Бог знает нас наперед, но Бог на что-то ориентируется. И вот притча об ужине царя, на которой были многие званные, как раз открывает этот принцип. Это Иисус Христос рассказал эту притчу. И там открывает, потому что она заканчивается так: много званных, но мало избранных. Петр пишет избранным, а званных, званных много. И вот эта притча открывает вот эти принципы. Смотрите, когда царь захотел сделать ужин, послал звать званных на ужин. И когда рабы царя пришли и зовут, то один сказал: «Я извиняюсь, я не могу пойти, я поле купил, и мне надо пойти посмотреть его». Другой сказал: «Я купил волов, мне надо пойти его испытать, я тоже не могу пойти». Третий сказал: «Я извиняюсь, но я женился, и мне не до ужина. У меня новый этап жизни начался, в моей жизни». Приходят рабы и говорят царю: «Отказались званные». Сильно огорчился царь и говорит: «Идите по улицам и переулкам и зовите всех, хромых, увечных, всех, кого встретите, всех зовите». И пир наполнился возлежащими. И когда вошел царь и посмотрел, то сказал такие слова: «Много званных, но мало избранных. На пир собрались избранные». А по какому признаку они туда попали? Откликнулись. Те, которые не захотели и нашлись дела поважнее, те туда не попали, хотя они были званные. Много званных, а это теперь уже получают новый статус – избранные. Почему? Потому что они пришли. Они пока были на своих путях, они ничем не отличались. Но из-за того, что они откликнулись на приглашение, теперь они получили новый статус. Мало, то есть много званных, но мало избранных, братья и сестры. И вот Петр пишет послание людям, имеющим этот высокий статус у Бога. Избранные. Это очень прекрасно. Это ничто с этим сравниться не сможет. И счастье, которое получили избранные, Богом избранные, особая категория людей, мы с вами тоже вошли. Мы избранные, избранные Богом. Мы дети Божьи. Если среди нас есть человек, который не откликнулся еще, у тебя есть шанс, потому что ты званный. Но если ты не сделаешь шага, ты попадешь в категорию людей, которые сказано, то есть много званных, но мало избранных, в избранные не попадешь. А званные ты уже попал, если ты слышишь слово Господне, если ты слышишь призыв Божий, ты попал в число званных, таких много. Сколько проповедей звучит, евангелизационные работы проводятся, литература раздается, это все званные. А попасть в избранные – это великое дело. А мы с вами избранные, особый народ. По предведению Бога Отца. И второй признак – при освящении от Духа. А что это значит? То есть, это тоже признак, который нас поставил в особое положение. Мы теперь избранные, но при освящении от Духа. А если человек не хочет идти путем освящения, он сам себя исключает из этого числа избранные. Что такое освящение? Вообще, если вот говорить, я просто схему сейчас нарисую, полного Евангелия. Евангелие имеет три раздела. Осуждение, оправдание, освящение. Осуждение – тогда, когда человек поймет, что он грешник и погибший грешник. В этом году у нас тоже крещение было в нашей церкви в Мересе. И заявили на крещение 19 человек. Ну, двоих мы не допустили из них. И вот одна из тех, кого мы не допустили, пожилая уже, пожилой человек, женщина, 85 лет ей. Ее дети верующие и внуки верующие. И теперь и она заявила на крещение. Я пришел к ней домой беседовать. Спрашиваю, вас Господь простил? Да, конечно. А вы грешница? Да нет, я вроде ничего плохого не делала. Я всю жизнь работала в больнице санитаркой. Никогда ни в чем не отказывала. Делала любую работу. Даже бывало, что в две смены работала, оплатили мне за одну смену. Я просто не могла смотреть на страдания больных людей. И просто из сострадания делала. Поэтому я думаю, что я не грешница. Вы бы проголосовали за такое крещение преподать или нет? Я ей говорю, а в чем тогда вы каялись? Но она внятно ничего не ответила. Потом я думаю, надо еще один вопрос задать, очень важный. Я говорю, а вообще вы верите в загробную жизнь или нет? Она говорит, а кто его знает? Ну как вы думаете, в потустороннем мире после смерти мы будем жить или нет? Она говорит, я не знаю. А может такое, что закопали на этом все? Да и так может. А зачем тогда вы заявили на крещение? Ну мне дети сказали, что нужно, вот и заявила. Конечно, мы ей отказали в крещении. Но первая причина, я потом позвал детей их, ну, дети, так, где-то моего возраста, ее дети. И говорю, ей 85 лет, ей уже трудно соображать. Ну, вам задание, вы по 50, по 40, по 60 раз одну и ту же истину повторяйте и повторяйте. Она уже не способна. Какую истину? Но прежде всего, что она грешница и погибает, она в ад пойдет. Она будет гореть в озере огненном. Нужно, чтобы до нее это дошло, чтобы она испугалась, чтобы она затрепетала. А если она не воспринимает истину, что она грешница, не будет спасения ей, не будет. Это первая истина, в которую она должна увидеть, воспринять, уверовать. А потом уже о жертве Иисуса Христа рассказывайте, 50 раз рассказывайте, ей пока дойдет, рассказывайте. Она с удовольствием слушает, она только это еще никак не сообразит, что это она вдруг грешница. Конечно, мы понимаем, что без работы Духа Святого это невозможно, но нужно работать, чтобы до нее это дошло. А потом, когда человек верит, что он грешник, это вот... Первый раздел Евангелия – осуждение. Он должен осудить себя или понять, что Бог меня осуждает за мою греховную природу, натуру и жизнь. Бог осуждает, ибо возгорается гнев Божий на всякое нечестие, неправду человека. Все согрешили и лишены славы Божьей. Бог осуждает. Второй раздел Евангелия – оправдание. Это нужно понять, что не мы заслужили спасение, а благодаря жертве Голгофской мы получили в подарок прощение грехов. Вот брат сегодня говорил, да, о прощении грехов, великое благо, прощение, осознать прощение. А Бог и больше нам дает, чем прощение, оправдание. Чем оправдание больше, чем прощение? То есть Бог дает нам новый статус «праведник». Оправдание – это значит теперь «праведник». То есть есть возможность одеться в праведность Христову и стать праведником. И это мы воспринимаем верой. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. Заслужить это невозможно. Это нужно только принять в подарок верой оправдание. И все, праведник уже. Закончилось Евангелие? Нет. Третий раздел – освящение. Праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. То есть мы, когда стали на путь Божий, когда мы приняли Иисуса Христа, уверовали в оправдание Христово, уверовали в то, что мое имя записано на небесах, Евангелие не закончилось. Теперь учись жить свято. Потому что то, что я теперь праведник праведностью Христовой, это не моя заслуга. Это не конец еще моего христианства. Вопрос спасения решенный. Решенный фундаментально, потому что спасение Христово надежно. Но впереди еще путь освящения. Написано так, мы имеем две природы. Послание Галатам, 5 главе, это красочно описывает апостол Павел. Плоть желает противного духу, дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Итак, когда мы получили оправдание, покаялись, уверовали в прощение, в оправдание, уверовали, что имя мое записано на небесах, теперь мы еще не освободились от присутствия ветхой природы. Теперь есть и дух, и плоть. То есть человек пережил рождение свыше, две природы. И путь освящения – это тогда, когда мы учимся духом умерщвлять дела плотские. Написано, плоть желает и дух желает, а решение принимаю я. И принимать решение в пользу духа – это школа, в которой мы учимся, называется школа освящения. Есть люди, которые говорят так, я не могу победить тот или другой грех. Братья и сестры, это позиция неправильно, ну, человек понимает. Силы ни у кого из нас нету. Эту работу у нас проводит Дух Святой. У него есть на это сила. Ты только должен позицию правильную занять. Духом умерщвлять дела плотские. Так и вы считаете себя мертвыми для греха. А работу эту проводит нас Дух Святой. Вот об этом Петр пишет. По предведению Бога Отца, при освящении от Духа. Это наше благо и наша радость в том, что не своими силами я должен побеждать свою ветхую природу, ну, которая имеет несколько имен, одно из имен – грех. Вот апостол Павел говорит, доброго, которого хочу делать, не делаю, злое, которое не хочу, делаю. И если я делаю то, чего я не хочу, то не я то делаю, а живущий во мне грех. Это ветхая природа. И чтобы не давать ей действовать, умерщвлять ее духом, у нас силы для этого нету. А этого и не требуется. Нам нужно позицию правильную занять. А работу эту будет совершать Дух Святой. Поэтому называется освящение от Духа. То есть, ну, мы должны понимать, что нам нужно идти путем освящения. И этот процесс освящения будет длиться до конца нашей жизни. И вот люди, которые понимают это, которые желают этого, то есть освящения, которые твердо стали на этот путь, ну, это школа, будет и удачи, и неудачи. А когда неудачи, что надо делать? Опять каяться надо, опять учиться побеждать, и опять учиться жить свято. И если человек этого не хочет, он хочет жить, как ему хочется, как ветхая природа этого требует. Но никто тебя не заставит жить путем освящения или жить жизнью освящения. Это твое желание, это твоя позиция, это твоя воля. Но в таком случае в число избранных не попадешь. Это как раз тот отказ, который тебе сказали, я купил поле, я купил волов, или я женился, извини. То есть сказать, извини, мне это не подходит, мне это не нравится, я хочу по-другому жить. Это отказ Богу. И поэтому Петр здесь пишет, избранным при освящении от Духа. И кто хочет иметь этот статус и сохранить его, статус избранные, тому необходимо идти путем освящения, чтобы учиться жить свято. По предведению Бога Отца при освящении Духа. А теперь Петр указывает две причины, для чего он нас избрал. Мы имеем высокий статус избранные при условии, если желаем идти путем освящения. А для чего он нас избрал? Ну, музыкантов Давид избирал, чтобы в сопровождении большого оркестра перенести ковчег. Оркестры избирали, который я рассказал случай, чтоб играл на большом общении юбилейном. А для чего мы избранные? Мы должны это знать или нет? Для чего мы избранные? Петр здесь дальше пишет. Такое слово неинтересное, но оно стоит на первом месте. Избранные к послушанию. Братья и сестры, это слово неприятно никому почему-то. Послушание. Вот в лагере, если в подростковом лагере, я скажу, дорогие подростки, я сегодня буду проводить беседу о послушании. Это уже почти гарантия, что меня слушать не будут. Им не нравится это. Родители с утра до вечера говорят им, послушание, послушание, послушание. В школе говорят о послушании. Приехала в лагере и здесь о послушании. Им что-то поромантичнее хочется, поинтереснее, а им опять о послушании. И взрослым не нравится. Я помню, идет бракосочетание. Брат-служитель дает наставление жениху и невесте. Я сижу в рядах и слушаю там две сестрички, матери многодетные, им лет по 35, и в полголоса комментируют. И вот брат читает из Ефесянам. «Жены, повинуйтесь своим мужьям!» Они сидят и комментируют. «А что им еще сказать? Только повинуйтесь, 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 больше сказать им нечего». Ну, недовольствуют нас служителя. А я думаю, как-то не сориентировались многодетные мамочки. Это ж не служителя слова, это ж слова Божьи. Он только читает. Но это слово неприятное. Повинуйтесь, повинуйтесь. Или, допустим, младшие, повинуйтесь пастырям. Братья и сестры, вам не обидно, что Слово Божье вас младшими называет, да? Младшие, повинуйтесь пастырям. И опять повиновение. Ну, я знаю, что никто из вас не скажет, что обидно. Я же из Библии цитирую. Ну, кто против Библии скажет? А по факту, как один пресвитер подходит к сестричке, это у нас в Украине даже, не в Америке. И говорит, слушай, я крещение приняла месяца два назад. Мне сказали, ну, я даже и не верю, решил спросить у тебя, правда или нет, что тебя видели в городе в брюках. Сестричку молоденькую в брюках. Она не стесняется, говорит, правда. Как же ты, дорогая, ты же крещение приняла, как ты брюки одела? А в Библии не запрещает, это выдумки ваши. Ну как не запрещает? Он открывает второзаконие, читает, на женщине мужская одежда, мерзость. Она говорит, а в греческом языке по-другому это звучит. Это не точный перевод. Ого, дедушка никогда и греческий язык не знал. А теперь ему 17-летняя девочка научит его. Он в растерянности в таком, что же делать? В греческом переводе по-другому. Она говорит, а он тогда говорит, деточка, а ты не знаешь, как в греческом переводе первое послание Петра, 5 глава, 3 стих? Не, не знаю. Ну, тогда я тебе по-русски скажу. Младшие, повинуйтесь пастырям. Вот я сказал, что больше не одевала, и все. Вот так, по-русски восприми это, и больше, чтоб не одевала. И сегодня служители думают, ну как объяснять? Ну, какие аргументы приводить против того или другого? А что-то чуждое постоянно проникает. Служители знают, что им отвечать, как написано, как обязаны дать отчет. В послании к евреям сказано, повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет. И никак не могут аргументировать. А как брат сегодня первый говорил, что сегодня молодежь грамотнее стала и в технологиях соображает, и в переводы там как будто бы знает, и все такое, а бедным пастырям что хочешь, то и делай. И отчет надо перед Богом давать, и в нем, в советах и в приказаниях его не нуждаются, и это все усложняется. Но если бы мы поняли, наше преимущество, мы избранные, к чему? Первое, к послушанию. Это наше преимущество, что мы можем слушаться. Слушаться водительство Духа Святого, Бога слушаться, старших слушаться, родителей слушаться, пастырей слушаться. Мы к этому призваны. А знаете, почему это важно? Почему это наше призвание такое к послушанию? Каким названием можно грех назвать, который совершили Адам и Ева в Едемском саду? Каким словом можно назвать? Непослушание, да? Непослушание. А уже в послании к римлянам апостол Павел, богослов апостол Павел, напишет так. Как непослушанием одного человека все стали грешниками, так послушанием одного праведниками стали. А кто этот один? Послушанием одного. Кого праведник? Христос. Он был послушен даже до смерти, смерти крестной. Понимаете, без послушания спасение невозможно. Послушанием одного человека мы праведниками стали. И интересно, это уже не Ветхий Завет, Новый Завет, послание к евреям написано. Против кого же клялся Бог, что не войдут в покой его, как не против непокорных? То есть послушание в деле спасения – это первостепенной важности. Я еще повторю. И дети, повинуйтесь родителям. И младшие, повинуйтесь пастырям. И жены, повинуйтесь мужьям. И повинуясь друг другу. И всякая душа да будет покорна высшим властям. А кто церкви не послушается, вообще как мытарь язычник. И на каждом шагу послушание, послушание, послушание. Пусть эта тема скучная, но эта тема жизнь дает. Потому что против непокорных Бог поклялся, что они в покой его не войдут. И мы призваны к этому. Если мы радуемся, что мы попали в число избранных, не призванных, а избранные, то мы должны знать, что в первую очередь к послушанию. И к чему еще мы призванные, избранные, то есть к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Если мы послушны, то и второе тогда нам необходимо, окропление кровью Иисуса Христа. В чем здесь преимущество и большая радость быть окропленным кровью. Этот термин окропления Петр взял, конечно, с Ветхого Завета. Вот когда приносилась жертва, тогда священник брал исоп, мочил его в кровь жертвы и кропил. Вот отсюда это взято слово. Если уже говорить чисто терминологией Нового Завета, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Больше блаженства для души человека не найдешь, когда снят грех. Когда тяжесть эта давит душу, чувство виновности, это тяжелая участь, рабство. Когда-то мы проводили благовестие в Харьковской области, есть там такой поселок Новая Водолага. После благовестия подходит ко мне один человек, так лет на 5, на 7 старше меня. Ну, это было почти 20 лет назад. И говорит, вы мне можете хоть чем-нибудь помочь? Я хочу вам рассказать свою проблему. Может быть, вы поможете. Я уже, ну, не помню сейчас, он сказал, 15 или 20 лет. Ну, допустим, 15. Я 15 лет не сплю. Я говорю, как можно 15 лет не спать? Да. И рассказывают о себе. Я воевал в Афганистане. По-моему, он в чине полковника. Был летчик, летал на истребителе. Мой самолет был оснащен ракетными установками. Ну и его мощь такая, что поселок в количестве 10 тысяч населения мог он уничтожать нажатием одной кнопки. Вот на определенном расстоянии, не долетая до поселка, кнопочку нажимаю, и ракетницы сыпят столько ракет, что весь поселок сгорает за короткое время. И я уничтожал людей. Я пытался успокоить себя, что я военный человек, не от меня это зависит. Я же подвластный, мне команду дали, я поехал, пошел, выполнил эту команду. Но этим я долго не успокоил себя. Я перестал спать ночами. Я постоянно вскрикиваю ночами. Вот только начинаю засыпать, и мне снятся эти умершленные души, которых я уничтожил. И я кричать начинаю, подскакиваю в холодном поту, меня друзья держат, успокаивают, потом отвезли меня в психиатрическую больницу, меня списали с армии. Мне дали хорошую пенсию, но меня ничего это не радует. Я до сих пор уже 15 лет ни одной ночи не сплю. Я постоянно кричу, постоянно жена от меня спит за двумя дверями, чтобы я хотя бы ее не будил. Я уже измучился, ничему не рад. Кто мне сможет помочь? Дорогой друг, тебе нужно омыть душу твою. От тех грехов ты людей уничтожал. И есть средство, только одно – кровь Иисуса Христа. Тебе покаяние нужно, ко Христу тебе нужно идти. Он может омыть. И таких случаев я мог бы рассказывать десятки, когда на благовестии мы людей таких встречаем. Да и в церкви мы встречаем. И вдруг такое слово, смотрите. 8 глава, Римлянам 1 стих. «Ибо нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе...» Нет, не тем, которые не убивали, не тем, которые не грешили, а тем, которые во Христе Иисусе, которые соединились с Ним, которые приняли Иисуса Христа, омылись в крови Его. Вот теперь настоящее блаженство. Ну, хотел больше примеров не приводить, еще один приведу. Это я еще жил в России, город Шахты. Я 22 года живу теперь в Харькове, а до этого жил в Ростовской области. И тоже там благовестие проводили. И вот мы, палаточное благовестие, мы днем проповедуем, а ночью просто спим в палатке, ну, охраняем палатку. И уже после 12 ночи, может быть, в пол первого, раз яркий свет осветил нашу палатку, хотя мы стояли на освещенном месте, там, ну, были столбы с фонарями недалеко, ну, яркая, значит, машина вплотную подошла. Ну, знаете, мы не испугались, а ну, заволновались. А ну, поздняя ночь, кому нужно, да? Ну, выходим, нас четверо братьев ночевали там, выходим. Ну, тушит свет водитель и выходит с машины. Лет 50, мне тогда было 30 лет. Ну, когда он с нами заговорил, мы поняли, что никакой опасности нет. Он заговорил таким дружелюбным тоном. Спрашивает, кто из вас старший? Я говорю, я старший. Вы мне можете уделить несколько минут внимания? Да, конечно. Отошли в стороночку, там городская аллея, на лавочку присели. И он мне начинает рассказывать. Я очень богатый человек. У меня столько денег, что я могу позволить все, что в голову взбредет. Ну, допустим, на ужин слетать на Гавайские острова, чтобы там в ресторане поужинать и вернуться. Ну, все, что взбредет в голову, я могу себе позволить. У меня средств хватает. У меня столько денег, что тебе даже не снилось. Я не стал перебивать его, чтобы сказать, что мне никогда деньги не снились. Ну, дальше слушаю. И он раз и замолчал. Я посмотрел ему в лицо, чтобы понять, почему он замолчал, все понял. Дрожит подбородок и слезы на глазах. И потом уже дрожащим тоном, через несколько секунд, он продолжает. Но меня ничего это не радует. У меня душа плачет. Я не знаю, что мне делать. Знаете, я, наверное, этот случай запомнил, потому что мне очень понравилось его, как он подобрал фразу, как, ну, сказать о состоянии своем. Он говорит, меня душа плачет. Вот эта фраза мне очень понравилась, и я запомнил этот случай. Ну, я ему дальше так сказал, говорю, дорогой друг, ты в этом не одинокий, все такие, как ты. И миллионеры, и миллиардеры, и те, у которых денег в тысячи раз больше, чем у тебя, И президенты, и артисты, они на сцене веселят народ, но когда остаются наедине, они такие же несчастные, как и ты. И душа плачет. И еще в древности псалмопевец Давид сказал: «Только в Боге успокаивается душа моя». А когда она успокаивается? Когда кровь Иисуса Христа очистит от грехов. Тогда успокаивается, и поэтому то, о чем Петр написал, мы избраны к окроплению кровью Иисуса Христа. Это большое благо, это счастье. Большего счастья в мире не найти. Ну, вот в Украине был случай, ну, это уже давненько, может, около 10 лет назад. Один богатейший человек, миллиардер. И у него единственная дочь была в 18-летнем возрасте, закончила жизнь самоубийством. Это что ей не хватало? Отец миллиардер. Все, что захочется, что в голову взбредет, она единственная дочь. А ничего это не устраивает, потому что в душе мира нету. Потому что душа плачет. А когда омыты кровью Христа, и в нищете, и в трудностях, и в гонениях, и в скорбях, и в переживаниях, и радуется народ, лучшего счастья нет, чем быть омытым кровью Иисуса Христа. И к этому мы избранные. Как нам нужно дорожить этим? Есть люди, которые годами носят грех, верующие люди. Я встречал такого человека. Ну, давайте, еще чуть время есть, расскажу. Меня только рукоположили, я был молодой служитель. Мне было тогда 29 лет. И на областном совещании, ну, нам рассказали одну проблему и дают поручение старому служителю и мне, молодому, поехать в церковь. Ну, почему нужно ехать? Потому что в этой церкви, где это произошло, нет своего служителя. Ее опекали братья областного совета. И вот нам поручили, мы поехали. Что произошло? Один пожилой брат, кстати, друг юности этого старого служителя, с которым я вместе еду. Это они друзья юности были. Ну, произошло так, что лет, несколько десятков лет назад, он совершил большой грех, после которого покоя он не может иметь. Грех не открыт, не исповедан, не покаянный ни перед женой, ни перед церковью. Прошли годы, и это стало известно не от него, от второй стороны. Тоже мучилась сестра, и уже возраст входит, и открыла грех. Ее отлучили. Теперь нужно поехать в ту церковь и его вопрос решать. И вот мы вдвоем едем. Я совсем молоденький, а этот пожилой старец уже служитель. Приезжаем, он нас негостеприимно встретил. Подробностей не буду рассказывать. Ну, теперь мы уже в доме у него. Я молчу, я шучусь. Ведет беседу пожилой пресвитер. Задает вопрос: это правда или нет, что ты вот такой поступок сделал? Но он уже знал, что это обнародовано, скрывать уже смысла нет. Он опустил голову и кивнул, что это была правда. И в этот момент у старого служителя в душе просыпается друг. Это друг юности его. И он заговорил с ним не как пресвитер с грешником, а заговорил как к другу. Два друга встретились, друзья юности. И говорит: дорогой мой, друг мой, зачем ты десятилетиями грех носил? Ты же покоя не имел. Ты же мучился постоянно. Да еще больше тебе скажу. А если бы ты в вечность перешел раньше, чем обнаружился этот грех, как бы ты пред Богом предстал, а? Зачем тебе было десятилетиями носить грех? Ведь средства-то есть. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит, потому что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Ну, дальше уже не буду рассказывать, как разговор пошел, но мне понравилось, как этот старичок сказал: зачем ты мучаешься? Ведь средства есть. Ведь мы призваны, я уже говорю словом моей темы, да? Мы избранные к окроплению крови Иисуса Христа. Мы избранные к тому, чтобы жить чистой жизнью, не мучиться, не страдать от грехов наших. Мало ли какой у тебя стаж христианца, упал, иди опять под струю крови пролитой и опять очистишься. Мы к этому призваны, это наше преимущество, это благодать для нас. Иметь чистую совесть. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе. Почему бы не радоваться с чистой совестью, с чистой душой? Упасть любой может. Я помню, пришел ко мне исповедоваться один юноша. Сильно переживает. Я смотрю, у него ладони вспотели. Он пальцы ломает вот так. Я понимаю, исповедоваться трудно. Знаете, откуда я знаю, что исповедоваться трудно? Я же тоже исповедуюсь. И точно знаю, что это трудно. И вот он волнуется, исповедует это, ну, не может начать. Я его, ну, пытаюсь помочь, говорю, ну, это важно, это необходимо. Ну, если бы он это не знал, он не пришел бы ко мне. Он тоже это знает, и все равно трудно. Потом кое-как назвал, а грехи свои назвать всегда стыдно, всегда трудно. Но, тем не менее, Писание говорит, если исповедуем грехи наши, значит, это необходимо. И он исповедал, голову опустил, втянул в плечи. А я сижу и говорю, я сегодня о тебе мнение поменял. А он еще больше. Ты хочешь, я скажу тебе мое мнение, которое у меня сейчас о тебе сложилось? Ну, сказать не хочу, не скажет, да? Ну, махнул, что хочет, я ему говорю. У меня от сегодняшнего дня о тебе вот такое мнение, что это человек, который умеет побеждать. Решить мы все умеем, а побеждать не все умеем. У меня теперь мнение о тебе, что человек, который умеет побеждать, если ты таким останешься, дойдешь до неба. И он заулыбался. Он думал, что я скажу, какой ты негодный, да? Да мы все негодные, мы испорченные грешники. Такие мы родились от Адама. Но кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. И мы к этому избранные. Ходить чистыми, с чистой совестью, с чистой душой. И есть для этого средства. И мы к этому избранные. Разве не радостная весть, братья и сестры? Итак. Мы избранные по предведению Бога Отца и при освящении от Духа. Ну, я еще раз об освящении скажу. Освящение – это когда мы учимся жить победной жизнью, и освящение – это когда мы вновь и вновь обновляем душу свою покаянием и исповеданием. Это и есть освящение. И мы избранные при таком условии, если мы живем жизнью освящения – и избранные для послушания и кропления крови Иисуса Христа. То есть, чтобы очищаться и чистыми быть. Вот к этому мы избранные. И этим нужно дорожить. Кропление крови Христа. Благодать вам и мир да умножится. Ну, я не знаю, дальше, наверное... Можете обобщить, да и помолимся уже, да? Потому что если сейчас новую тему начать, мы можем потом уже времени не хватить. Братья и сестры, мы сейчас помолимся. Но прежде всего я хочу... Я вас не знаю всех. Ну, на кого-то смотрю, чуть-чуть знакомые лица. Но больше всего, конечно, нашу сестру Мерифианскую я знаю. Кстати, мы тоже когда-то проповедовали и в Липковатовке, она покаялась. Но теперь переехал к вам, здесь у вас живет. Если среди вас есть человек, который еще не стал в ряды избранных, тебе не нужно оттягивать. Зачем прозябать в этом греховном мире? Если даже у тебя дети, то есть родители верующие, но ты не покаялся, ты еще мирской человек. Ты должен встать в ряды избранных. А знаете, как просто это сделать, да? Вот сюда выйти и покаяться. И все. Потому что Господь Иисус в своей жертве все предусмотрел для твоего спасения, для твоего избрания. Тебе только нужно сделать волевой шаг. выйти, покаяться. Иногда говорят, ну, у меня нет такого побуждения. Для покаяния нужно сознание своей греховности и вера, что Иисус Христос готов тебя простить. И волевой шаг делай. Вот и все. Не нужно ждать каких-то особых наитий, каких-то особых вот, побуждений. Сознаешь себя грешником, кайся пред Богом, и Он тебя простит. Это первое я хотел отметить. А всем спасенным хотелось сказать, а нам в кратких молитвах просто Господа прославить за то, что Он все предусмотрел, чтобы мы были счастливы на земле и в вечности. Мы попали в число избранных для вечной жизни. Но начинается это с послушания и кропления кровью. И попросить о том, чтобы Господь помог нам быть послушными. Ну, если вы, служители, не возражаете, давайте один куплет споем призывного псалма. Если кто захочет покаяться, один куплет споем, один куплет. Ну, давайте, неужели не приняв Христа ты уйдешь, чтоб дальше во мраке блуждать, спасением божественным пренебрежешь, отвергнув его благодать. Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? И мы будем петь только один куплет. И кто хочет покаяться, выходи во время пения одного куплета. После этого мы преклоним колени и поблагодарим Господа за то, что мы избранные, и попросим Господа, чтобы Он нам помог дорожить нашим избранием, то есть жить так, как должны жить избранные. Аминь.